Теодор Хеллен. Голос эпохи. Если Фидий был творцом божественной формы и Джотто – живописцем души, то можно сказать, что Рерих раскрывает дух космоса. Барнетт де Конлен. Время от времени в ходе истории появляется человек, который ставит бессмертную печать на эпоху, в которой он живет. Таким человеком был Николай Рерих. Можно смело сказать, что в этом безмятежном, но борющемся апостоле культуры наша эпоха нашла свое самое глубокое духовное воплощение, наиболее эффективное и всеобъемлющее. Он был компетентным во всех вопросах, во всем охвате духовного возрождения, которое тихо, но верно нарождается среди современного хаоса и бедствий нашего мира. И кажется несомненным, что история предоставит ему в нашей эпохе такое же место, какое было присвоено, например, Фрэнсису Бэкону, выдающейся центральной фигуре эпохи, когда в поток европейской культуры влился новый творческий импульс, или Микеланджело и Леонардо да Винчи, этим наивысшим светочем эпохи Возрождения. Также Периклу, этому синониму великолепия Греции, или Эхнатону, египетскому фараону, единственному истинно жизненному облику одной из древнейших и величайших цивилизаций мира. Короче говоря, Рериху даже теперь место среди бессмертных мира сего, благодаря тем элементам бессмертия, которые он так явно внес в свою многообразную и изумительную культурную и художественную деятельность. Жизнь Рериха была великим, гармоничным эпосом. Амплитуды его творческого гения равнялись лишь немногие. Для него континенты были тем же, чем были области для других. Европа, Америка и Азия предъявляли на него свои права, и весь мир объединился, чтобы воздать ему свое высочайшее почтение. Николай Рерих достиг международной славы как художник, ученый, писатель, философ и воспитатель. Каждой и всем этим разнообразным деятельностям он уделял ту проницательность и понимание, которое присуще внутренне озаренному человеку. Он был русским по рождению, славяно-викингом по происхождению. Он стал американцем по выбору и избрал Индию, Гималаи, своим местожительством в продолжение последних 25 лет своей жизни. Эти простые биографические факты сами по себе служат признаком его универсального характера и его всемирной миссии. Естественно, что этот великий художник был воспитан народом, который находится под лучом искусства, и что обе страны, страна его рождения и страна выбора, являются теми странами, в которых в процессе развития находятся новые расовые наклонности. После того, как он вобрал в себя свежие творческие и динамические расовые импульсы, которые ныне проявляются как в России, так и в Америке, было в порядке вещей, что этот гражданин мира повернулся к Востоку и в особенности к Индии, сердцу Азии и матери религий. В этой стране, где стремления духа всегда доминировали над мирскими делами, душа его нашла свой истинный дом. Также и высокая сознательность, с которой он работал, естественно влекла его к горам, к самой крыше мира. И таким образом получилось, что среди величественных Гималаев на северной границе Индии, где психическая и физическая атмосфера как нигде на свете насыщена внутренней силой, он выполнил главную часть своей исторической миссии. Тот, кто ознакомился с мыслями, целями, идеалами и трудами Рериха, не может сомневаться в том, что он был непосредственным посланцем Великого Белого Братства. Божественным поручением его было нести мир через культуру. Искусство во всей разновидности форм было его главным средством выражения, и красота в ее очищающем аспекте являлась той силой, благодаря которой он достиг самых замечательных результатов. Высокий священен был зов дошедший до этого поклонника красоты, и с ясным осознанием этого факта он исполнял каждое свое задание. Поэтому глубокий духовный смысл свойственен всем его работам. Они подобны посланиям откровения высших сил. Каждая из них, и все они, были рассчитаны на продвижение духовного пробуждения человечества, на указание пути к новой эпохе мира, единения, праведности и милосердия, которая должна последовать за веком железа, столетиями войн и периодом горести, печали и страданий, что теперь приближается к своему катаклизмическому концу. Среди всемирных бедствий и разрушений, которые неизбежно сопровождают гибель цивилизации, сделавшей личную наживу и материальные достижения своей высшей цели, Рерих пришел, чтобы повернуть умы людей к духовным реальностям, на которых может быть основан прочный порядок существования, дающий красоту, гармонию и мир. Чтобы совершить это, он пришел в тот психологический момент истории, когда приход посланца был крайне необходим для будущего человечества. Объединение искусства, науки и религии. Характер теперешних нужд человечества таков, что художник может помочь больше, нежели человек, сосредоточившийся главным образом на науке и религии. Наука слишком сильно фокусирована на материальной стороне жизни, а религия заблудилась в абстракциях доктрин и сектантском догматизме. Как сказал Алексис Кэрролл в «Человек неизвестное», нет даже тени сомнения, что механические, физические и химические науки не способны дать нам ум, моральную дисциплину, здоровье, равновесие нервной системы, безопасность и мир. А что касается религии, она тоже не может справиться с этой задачей, потому что, как Кэрролл дальше говорит, мистицизм изгнан из большинства религий, даже значение его забыто. Итак, наивысшая задача сегодняшнего дня требовала водителя, который главным образом был бы художником, но который в то же время обладал бы умственными качествами и практическими достижениями испытанного ученого в сочетании с преданностью, благоговением и духовностью, которыми отличается глубоко преданная душа. Таким человеком был Рерих. Николай Рерих пришел для того, чтобы помочь человеку вновь обрести тот забытый мистический смысл, о котором говорил Алексис Кэрролл. Мистицизмом проникнуто все, к чему он прикасался. Как у Блэка, в нем господствует духовная точка зрения. Он был глубоко религиозным, но не в смысле вероисповедания, а в космическом значении. Его служение было безличным и универсальным. Более того, оно было так далеко от той чисто утилитарной деятельности, которая преобладает в наше время, что почти не было осознанно непонимающей толпой, для просвещения и возвышения которой он тратил свою драгоценную жизнь. Истина этого стала очевидна еще в прошлом году, когда один из наших наиболее популярных и излюбленных журнальных обозревателей посвятил более 2 десятков отдельных выпусков умолению и даже высмеиванию этого великого толкователя нашего века, как восточного гуру, который полувосточными чарами и профессиональными льстивыми речами провел добрых американцев, заставив принять его за ученого и носителя подлинного учения. Нельзя было сделать более ошеломляющего комментария к общей духовной безграмотности и материалистическому мировоззрению нашего века, нежели эта извращенная, резкая речь, последовавшая в нашей ежедневной прессе против одного из наиболее просвещенных и посвященных духа всех времен. Это лишь доказывает, как необходим был для более прогрессивных личностей такой человек, каким был Николай Рерих.